говорит радио «Свобода». В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Начнем с губернских новостей. Самарский губернатор Константин Титов лично дал старт новой пиар-кампании против неподконтрольных ему фирм, публично комментируя распространяемые в интернете слухи о возможной порочащей связи региональных бизнес-групп с Борисом Березовским. Из Самары сообщает Сергей Хазов.
На прошлой неделе самарский губернатор Константин Титов в эфире местных телеканалов прокомментировал появившуюся в интернете новость о том, что ряд региональных бизнес-групп якобы финансирует политическую оппозицию в Поволжье. Подобные рассуждения были размещены на интернет-сайте пресс-атташе.ру после проведения в Самаре в мае марша несогласных. Авторы материала, пожелавшие остаться инкогнито, записали в число сторонников оппозиции Конгресс США, олигархов-эмигрантов, самарских предпринимателей и даже члена Совета Федерации Андрея Ищука. Губернатор Константин Титов в эфире телекомпании «Скат» долго рассуждал о том, помогают ли крупные самарские бизнесмены оранжевым революциям или нет. Именно благодаря этой телепередаче политическая и бизнес-элита Самары и узнала от господина Титова о якобы существующей связи между скрывающимся в Лондоне от генпрокуратуры Борисом Березовским и самарскими бизнесменами из группы «СОК» и холдинга «Волга-Бурмаш». Константин Титов предложил провести расследование заявления о том, что бизнес через некие общественные организации готов потратить в Приволжском федеральном округе и соседних регионах на реализацию оппозиционной программы около 20 миллионов долларов. При этом другую часть средств, по мнению самарского губернатора, должен выделить бизнесмен Борис Березовский. Возможности у них есть, деньги тоже есть, заявил Константин Титов. Сам факт того, что подобные сведения были вброшены в массы самим губернатором Титовым, многие восприняли как попытку с помощью дезинформации начать сложную политическую партию. Реакция бизнесменов была жесткой. Генеральный директор акционерного общества «Термостепс», которое входит в группу «Волга-Бурмаш» Сергей Савельев сообщил, что уже направил заявление на имя прокурора Самары Рашида Бадалова с требованием провести проверку в отношении телекомпании «Скат». Такое же заявление, но уже на имя прокурора области Юрия Денисова в ближайшее время будет направлено в областную прокуратуру от имени члена Совета Федерации Андрея Ищука, заявил помощник сенатора Виктор Кузнецов. Заявление Титова о связи бизнеса с Борисом Березовским можно объяснить недовольством губернатора проведением самарского марша несогласных, заметил председатель регионального отделения Объединенного гражданского фронта Валерий Павлюкевич.
И политики, и политиканы, и силовые ведомства, они все показали, на что они способны. Все показали, кто они есть. Начиная от губернатора, мэра, каких-то представителей определенных партий, журналистов, все показали себя.
Пока самарский губернатор выводил на чистую воду сторонников оранжевых революций, в Самарской губернской думе назрел очередной скандал, связанный с неутверждением Советом Федерации кандидатуры сенатора от Самарской области. Спикер Совета Федерации и лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что не допустит появления в палате главы Совета директоров водочного комбината «Родник» Александра Милеева. Он был делегирован Самарской губернской думой по предложению Генсовета «Единой России». Миронов против участия алкогольных магнатов в политике. Единороссы неожиданно согласились с господином Мироновым, хотя для них это было пощечиной, отметил политолог профессор Евгений Малевич.
Титов вряд ли замешан, потому что до последнего времени он был как раз сторонник Милеева. Просто межпартийные отношения, отношения между руководством двух партий. Дело в том, что Милеев не просто избран Думой. Милеев шел как человек, рекомендованный на этот пост Генсоветом Единой России. Генсовет никаких предварительных согласований не провел. И его воспитали.
Самарской области в последнее время не везет с сенаторами. Полтора года назад в похожей ситуации оказался экс-министр транспорта областного правительства, а сейчас депутат губернской думы Алексей Ушамирский. Дума дважды наделяла его полномочиями сенатора, но Совет Федерации так и не подтвердил его полномочия. Парламентарии в приватных беседах уже сейчас говорят, что сенатором, скорее всего, будет назначен Валерий Парфенов. Сегодня бывший секретарь райкома ВЛКСМ в Самаре Сергей Парфенов руководит секретариатом спикера Совета Федерации Сергея Миронова, комментирует политолог профессор Евгений Малевич.
Надо преодолеть сопротивление депутатов. Обида, конечно, есть, такая подщечина. Не знаю, как Генсовет, ощущает ли он подщечины, получаемые им. Ну а депутата-то действительно ощутили. Это было видно по их очень многим выступлениям. Пока что называется имя Парфенов. Он даже вступил в партию «Единая Россия», будучи сотрудником Миронова, чтобы не было формальных никаких пределов. Депутаты Думы, они очень оскорблены были предшествующими шагами Миронова. Насколько они подчинятся дисциплине, допустим, команды сверху, и проголосуют. Судя по их публичным выступлениям, очень многих, голосовать они будут против этой кандидатуры. И в меру того, что никакой жесткой дисциплины в сегодняшней Думе нет, там и единороссы голосуют достаточно по-разному, тут могут возникнуть, конечно, проблемы. Но может быть и индивидуальная обработка каждого депутата, его какая-то заинтересованность в таком решении, тогда Парфенов пройдет.
Предполагается, что назначение Валерия Парфенова членом Совета Федерации от Самарской области состоится на заседании Губернской Думы 26 июня.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Самаре Сергей Хазов. Представителем Псковской области в Совете Федерации в пятницу избран один из лидеров организации «Молодая гвардия», координатор молодежной политики «Единой России», депутат Псковского законодательного собрания Андрей Турчак. Сенатором, но уже от Омской области, стал и другой представитель «Единой России» в Псковском областном собрании, советник Бориса Грызлова, бывший капитан футбольного «Спартака» Дмитрий Оленичев. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Омске Татьяна Кондратовская.
Похоже, Омск становится футбольной столицей России. Уже есть городская команда «Иртыш». Мировую известность Омску принес Дмитрий Сычев. И вскоре омскую скамейку в Совете Федерации займет сенатор-футболист Дмитрий Оленичев. Решение о выдвижении кандидата принимало руководство «Единой России», а областному законодательному собранию. Его кандидатуру предложил спикер Владимир Варнавский. Как рассказал депутатам губернатор Леонид Полежаев, Омской области предлагали других претендентов на этот пост. Он назвал петербуржца Лопатникова, бывшего губернатора Дмитрия Аяцкого, бывшую гимнастку Ирину Чащину и даже анонимного бывшего чеченского боевика. Полежаев считает лучшим вариантом неискушенного в политике спортсмена.
Пройдет год, полтора, два, и вы поймете, что решение, которое мы с вами принимаем, оно абсолютно правильно.
Лидер фракции «Единая Россия» Сергей Тодоров пообещал, что партия и фракция будут контролировать работу нового сенатора. По мнению однопартийцев, для его избрания достаточно того, что он согласился стать сенатором. И вообще он светится порядочностью. Против кандидатуры Оленичева выступили только коммунисты. Возражение фракции КПРФ вызвало то, что Дмитрий Оленичев никак не связан с Омской областью и вряд ли найдет ее на карте. По мнению лидера коммунистов Андрея Алехина, главная причина неожиданного вбрасывания Оленичева в политику скрыта от глаз избирателей.
Информация анекдотическая. Господин Грызлов собирает сборную парламента, футбольную, для матча с парламентом Бразилии. Не случайно там появился уже Гладилин, сенатор. Там разговор идет про Прудникова, тоже бывшего вратаря «Спартака», там еще других. Сейчас за Оленичевым проголосовали. Мы избираем для сенатора на 5 лет не футбол играть, а решать вопросы, те, которые стоят, те проблемы, которые стоят перед Омской областью. Мальчика, который никакого отношения к Омской области не имеет. И самое главное, под один матч, под конкретно.
После избрания Дмитрий Оленичев рассказал, что получил от губернатора первое поручение – помочь в повышении пенсии самым малоимущим и провести переговоры о финансировании спортивных объектов. Он намерен плодотворно поработать. Горожане, интересы которых готов защищать новый сенатор, не смогли вспомнить ни одного представителя области в Совете Федерации. Они считают, что любой честный человек в этом кресле может принести пользу, если захочет. Однако от сенатора Оленичева они никаких свершений не ждут.
Можете, если порядочный, можете сделать кое-что.
Но это дело не футболистов, я думаю. Футболист должен заниматься своим делом, играть в футбол.
А нам-то он зачем?
Думаю, не сможет, потому что он не амич. Это не в его интересах.
Андрей Алехин называет Верхнюю палату парламента подобием богадельни для ушедших со сцены политиков и олигархов.
Если раньше в начале там Совет Федерации что-то из себя представлял, особенно когда там были представлены губернаторы, председатели законодательных собраний, это был действительно политический орган, который что-то мог делать, то на сегодня это полный отстой. Причем отстой, который стоит колоссальных, огромных бюджетных денег. Вот на сегодня собирают отставных политиков, да, которые вышли в тираж, бизнесменам, которым надо спрятаться за депутатскую неприкосновенность, бывшие спортсмены. То есть орган себя полностью, по-моему, дискредитировал.
Впервые за все годы существования Института сенаторов в Омской области возник спор о том, кто должен представлять интересы регионов в Верхней Палате. Сенатор от областного правительства, бывший вице-президент Сибнефти Валерий Оев, сидит там уже несколько лет, но про него никто не слышал. Дмитрий Оленичев знаменитый, молодой и симпатичный. Не каждый регион может похвастать таким сенатором. И, по крайней мере, фамилию своего нового представителя в Совете Федерации омичи смогут запомнить.
Из Омска сообщала Татьяна Кондратовская. В субботу 16 июня Белгородская областная дума утвердила действующего губернатора Евгения Савченко на 5-й срок до 2012 года. В поддержку губернатора высказалось 29 из 32 депутатов. А днем раньше Народный хурал Бурятии назначил президентом республики Вячеслава Наговицына, работавшего ранее первым замом губернатора Томской области. Из Улан-Удэ сообщает корреспондент Радио Свобода Александр Мальцев.
В Бурятии президентом республики станет первый заместитель губернатора Томской области Вячеслав Наговицын. Народный хурал, парламент Национальной республики, утвердил кандидатуру, предложенную президентом Путиным, подавляющим большинством голосов. О Наговицыне общественность и парламент Бурятии узнали лишь 6 июня. Ранее обсуждали совсем другие фамилии. Но во время тайного голосования за варяга проголосовали 57 человек, против всего четверо. Сам факт утверждения не стал неожиданностью, потому что две фракции в хурале, «Единая Россия» и «Справедливая Россия», заявили о поддержке единоросса Наговицына заранее, а эти фракции обеспечивают уже 48 голосов при необходимых 33. Примечательно, что даже те депутаты, которые ранее последовательно выступали за назначение главы республики представителя местной политэлиты и желали видеть президентом лицо титульной национальности, не чинили препятствий кандидатуре. Так депутат Михаил Семенов в интервью сказал, что он против этой кандидатуры, цитата, «я остаюсь при своем мнении, чтобы из коренного населения кто-то был выдвинут». Однако голосовал Михаил Семенов «за», заверил он прессу. С 1994 года президентом Бурятии был Леонид Потапов, русский, родившийся в бурятском селе и знающий бурятский язык. Общественное движение Всебурятской ассоциации развития культуры, ВАРК, за подписью представителей бурятской интеллигенции в мае направляло письмо в Кремль. В нем ВАРК просил Владимира Путина, как сказано в документе, восстановить право нации на самоуправление на исторической земле своих предков. До последних дней часть политической элиты выступала за назначение президентом уроженца Бурятии. Я спросил на улице Хулан-Удэ у людей разных национальностей, как они относятся к тому, что президентом утвержден Вячеслав Наговицын.
Так он откуда будет знать нас, про нас, житье-бытие? Желательно, конечно, чтобы он жил в республике и знал, кто чем дышит. А он что знает о нас? В принципе, ничего. А мне важно, чтобы он знал бурятский язык. Уж не совсем как Леонид Васильевич, но уж так, поверхностно хотя бы.
Вообще, вы знаете, я достаточно равнодушна.
С одной стороны, может, оно и правильно, потому что это самое коррумпировано, по-моему, у нас все. А со стороны он коррумпирован, скорее всего, не будет. И свою, если команду за собой притащит, будет лучше, по-моему, для республики. Но есть другая сторона, конечно, республику не знает, обычаев не знает.
Да был бы человек грамотный и хороший, который бы, в принципе, не развалил то, что у нас имеется. Но я думаю, что, наверное, все-таки лучше было бы местного. Почему? Потому что все равно знает проблемы, которые у нас в республике. А человек со стороны, может, так глубоко не может проанализировать то, что творится в глубинке у нас, в деревнях, как люди живут.
Вячеслав Наговицын во время своих встреч с депутатами старался уверить их, что считает одним из главных вопросов в своей будущей деятельности национальную политику. Так он заявил, что будет использовать национальные кадры, проявит политическую и национальную толерантность. Например, он рассмотрит возможность следовать сложившимся в Бурятии практике, при которой половина управленцев – буряты, половина – русские, хотя в целом буряты составляют менее трети населения республики. Что касается несоответствия нового президента Конституции республики, который требует от высшего должностного лица знания бурятского языка, Вячеслав Наговицын заявил, что язык выучит, хотя Конституция республики в этой части противоречит федеральному законодательству и поэтому не должна действовать.
Вот 9 числа я приму присягу перед бурятским народом. Уже сегодня определились мы с преподавателем, я уже с ним знаком и уже начал занятия. Так что бурятский я буду знать, не сомневайтесь.
Должно успокоить республиканскую власть уверение, что чиновник из Томска не будет привозить в Бурятию иногородние команды, а будет опираться на местных управленцев, но исключая 2-3 ключевые фигуры. Своей первой задачей Наговицын назвал резкое усиление экономического потенциала Бурятии. Сам Вячеслав Наговицын оценил победу как нелегкую.
Во-первых, я не понимаю, кто вам сказал, что прошло легко. Я здесь работал практически полторы недели в режиме без обедов, встречаясь с депутатами. И я провел личный прием среди депутатов. И потом мы встретились с группой депутатов бурят, обсудили национальный вопрос. Наверное, я был все-таки убедителен.
Наговицын вступит в должность после 9 июля, когда закончатся полномочия действующего президента. Парламент принял это решение в знак уважения к Леониду Потапову.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода Александр Мальцев. В Вологде вряд ли будут сюрпризы при предстоящем переназначении предложенного президентом на очередной срок губернатора Вячеслава Пасгалева. А в Новосибирске дискутируют, будет ли переназначен губернатор Виктор Толоконский. Из Новосибирска сообщает Павел Куравский.
В ближайшие дни президент России Владимир Путин предложит для переназначения губернатором Новосибирской области кандидатуру Виктора Толоконского. По крайней мере, об этом написал официальный печатный орган областного совета газета «Советская Сибирь». Передовицу украсили слова депутата Госдумы от Новосибирской области Валентина Бобарева. Он уверенно заявил, что, побывав в администрации президента, лично ознакомился с подписанными предложениями о переназначении Толоконского. Казалось бы, все предельно ясно. Толоконский известен своей близостью к Кремлю, Единая Россия владеет большинством в региональном парламенте, так что с голосованием у Толоконского не возникнет никаких проблем. Тем не менее, со времени выхода статьи в Советской Сибири с 13 июня ситуация с властью в области напоминает детектив. Ни сам Виктор Толоконский, ни пресс-служба обладминистрации, облсовета и полпреда президента, ни кремлевская администрация никак не комментируют перспективы переназначения. Ответ пресс-секретаря губернатора Ирины Левит был краток.
Дело в том, что пока комментариев нет, потому что, что называется, нет темы пока для обсуждения. Это утка газетная. То есть она не утка. Дело в том, что газету ввели в заблуждение. Назовем это так.
Другие чиновники заявляют, что им об этом ничего не известно. События вокруг нового новосибирского губернаторского срока как в зеркале отразили принятый сейчас в России механизм переназначения. Главы регионов не могут сами определять время, когда они подают заявление о получении доверия. Эти заявления либо подаются по указанию сверху, либо уже лежат в администрации президента с открытой датой. С позиции обычной человеческой логики трудно понять, что мешает губернаторам говорить правду о намерении получить доверие президента. Но по новой неписанной традиции кандидаты на пост главы руководителя региона не должны оглашать детали переговоров в Кремле. Об этом же нам рассказал политический обозреватель сайта Тайга.Инфо Алексей Мазур.
Был явно замечен нервный ажиотаж. Те люди, которые опубликовали эту информацию в Советской Сибири, делали это по неизвестным причинам. Приходит на ум, что это был либо большой ляп с их стороны, либо злоумышленное какое-то действие. Судя по отсутствию опровержений, Виктор Толоконский действительно, по-видимому, подал документы на переназначение. Наша власть делает сейчас все для того, чтобы избиратель не понимал, что в ней во власти происходит. Да, никто не знает, что происходит, гораздо проще решать свои дела, не привлекая к ним внимания. Сейчас Толоконскому не позавидуешь, потому что очень нервная ситуация. С одной стороны, эта информация была, а письма нет. Это означает, что если оно и было подписано, то сейчас в Кремле сидят и думают, присылать его или не присылать.
Депутат Валентин Бобарев, политик в местных кругах авторитетный, близкий к кремлевской администрации и слов на ветер не бросающий. Не сомневаются в его информации даже местные оппозиционеры-коммунисты. Депутат Госдумы от Новосибирской области, коммунист Анатолий Локоть, так и сказал: Бобареву можно верить.
Что, собственно говоря, произошло? Ну, очевидно, что, во-первых, заявление подано. Вот это очевидно стало после того интервью, которое дал Бобарев. Но, видимо, что-то не сложилось. То есть решение все-таки не до конца это прошло. Видимо, Валентин Васильевич в своем стремлении побыстрее стать вестником благой вести, он слишком поторопился и тем самым оказал, ну, прямо скажем, медвежью услугу администрации и самому губернатору. Почему торопятся и администрация, почему заинтересована, и почему Толоконский заинтересован, и почему так торопился Бобарев? Потому что, конечно, выгоднее получить это утверждение до выборов в Государственную Думу, до начала вот этого цикла больших выборов президента Российской Федерации. Потому что дальше политические условия для всех губернаторов, для всех администраций. Какой процент дадите, такова ваша будет политическая судьба. Поэтому выгоднее не подвергать себя риску в будущем, получить это решение сейчас, утверждение, чтобы дальше спокойно работать. Поэтому и торопятся. По той информации, которую я владею, действительно такое решение торопилось. Но вот этот фальстарт, выпуск информации в публичность, этот холостой выстрел, ну, мне даже трудно сказать, как он скажется.
Есть косвенные предпосылки для переназначения Толоконского именно сейчас. Только что состоялись визиты в Новосибирск персон, приближенных к президенту. В мае здесь побывал председатель Госдумы, лидер партии «Единая Россия» Борис Грызлов. В июне первый вице-премьер правительства и возможный преемник Сергей Иванов. Не исключено, что в ходе этих визитов могли быть достигнуты последние договоренности. На сентябрь в Новосибирске запланирована встреча президентов России и Казахстана. Президентское доверие в таких случаях является наградой за качественную организацию встречи.
Рассказал корреспондент Радио Свобода в Новосибирске Павел Куравский. «Единая Россия» перед думскими выборами проводит замены своих региональных лидеров. Мурманское отделение возглавит депутат областной думы Виктор Алешин. Валерий Горин, возглавлявший «Единороссов» 4 года, потерял свой пост из-за того, что хотя «Единая Россия» набрала в регионе 42% голосов и смогла получить большинство мест в областной думе, руководство партии считает и такой результат неудачей. В Ингушетии «Единороссов» возглавит президент республики Мурат Зязиков. Он заменит депутата Госдумы Мухарбека Аушева, который был соперником Зязикова на выборах главы региона. В Коме спикера парламента Марину Истиховскую на посту главы отделения «Единой России» сменит мэр Сыктывкара, сообщает Николай Зюзев.
Замена Марины Истиховской на Сергея Зенищева как лидера Коми «Единороссов» стала неожиданностью. Впрочем, полной сенсацией это событие назвать нельзя. Еще при ее назначении на пост было известно, что властям республики хотелось бы видеть во главе местных медведей кого-то поавторитетнее. Марина Истиховская, бывшая инкинка, экономист по профессии, молодая, обаятельная женщина, вероятно, имеет отличные перспективы в коми-политике. И они, кстати, уже во многом реализованы. Она второй год возглавляет местный парламент. Но все же ни популярность, ни авторитета ей пока не достает, чтобы влиять на политическую жизнь в Коми, а именно этого бы хотелось команде главы республики Владимира Торлопова. Важным испытанием должны были стать мартовские выборы в Госсовет Коми. Тогда Торлопова и Стиховская возглавили партийный список. Успех, несмотря на огромные усилия, и финансовые, и административные, был умеренным. С одной стороны, 2/3 парламента составили единороссы. С другой, этот результат был достигнут благодаря одномандатным округам, где люди голосовали за руководителей крупных предприятий, на которых держится город или район. По спискам же, «Единой России» с трудом удалось перевалить за 30%, тогда как план был поставлен набрать минимум 40%. Неоднозначность итога повлекла и неоднозначность кадровых решений. Марину Истиховскую вначале за заслуги переизбрали на пост спикера, а затем, уже за относительную неудачу, сместили на партийном посту. Новым лидером «Единой России» в Коми стал Сергей Зенищев. Ему всего 36 лет. С прошлого года он является мэром Сыктывкара. До того успешно занимался бизнесом. Какой он градоначальник, пока трудно сказать. Слишком мало времени прошло. Но, похоже, коммунальными, дорожными и прочими неотложными проблемами города ему в ближайшие месяцы будет заниматься недосуг. Перед ним стоит срочная задача – обеспечить голоса на будущих думских выборах и, прежде всего, в самой столице республики. Именно Сыктывкар выглядит слабым звеном на электоральном поле Коми. В отдельных районах в марте единороссы даже проиграли «Справедливой России», список которой здесь возглавлял бывший глава республики Юрий Спиридонов. Известно, что с ним велись переговоры насчет ее возвращения в ряды «Единой России», но безуспешно. Спиридонов остался в своей новой партии, а его известность, вкупе с очевидным разочарованием населения политикой нынешнего главы, должна принести эсерам, как говорят эксперты, даже больше, чем 15% в минувшем марте. А главный враг Спиридонова даже не единороссы, а его собственный возраст. Ему в следующем году исполнится 70. Это, вероятно, взяли в расчет власти республики, наслав на него молодого и энергичного мэра.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в республике Коми Николай Зюзев. Сбылся прогноз аналитиков. В Волгограде избран новый мэр угодной областной администрации. И заказчики смещения прежнего главы города Евгения Ищенко вполне удовлетворены результатом и не стали добивать ушедшего. На суде над бывшим мэром Волгограда Евгением Ищенко самые тяжкие обвинения отпали. Он получил год заключения за незаконное предпринимательство и хранение патронов. И был, как отсидевший свой срок в СИЗО, освобожден в зале суда. Ищенко также на 4 года поражен в правах и не сможет заниматься должности в органах государственного и муниципального управления. У микрофона Михаил Соколов. Я продолжу еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики» после выпуска новостей «Радио Свобода».
«Американский час» – еженедельный портрет американской культуры в ее самом широком понимании. Дюжина чередующихся рубрик рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый вторник в 21:00 по московскому времени и повторяется по средам в 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Россия передала Израилю список из 138 россиян, которых необходимо эвакуировать с палестинских территорий, сообщило израильское посольство в Москве. Эвакуация может начаться только после того, как возобновит работу единственный контрольно-пропускной пункт на границе Израиля с сектором Газа. Европейский Союз будет оказывать прямую финансовую поддержку новому палестинскому правительству, заявил один из лидеров ЕС Хавьер Солана. Планируется выделить гуманитарную помощь палестинцам в секторе Газа в обход группировки «Хамас», которая на прошлой неделе полностью захватила там власть. В Ставрополе предъявлено обвинение подозреваемому в убийстве двух местных студентов, которое вызвало в городе массовое волнение. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на краевую прокуратуру, арестованный был опознан очевидцами как один из людей, совершивших убийство. В Ярославской области найден повешенным 20-летний солдат. Его тело было обнаружено в субботу неподалеку от воинской части. 13 человек погибли в автокатастрофе в Германии. Около 30 получили ранения. Авария произошла на скоростной трассе. Автобус, который вез группу пенсионеров, вылетел с дороги в кювет. Полиция нескольких стран раскрыла международную интернет-сеть педофилов. По всему миру арестованы более 700 человек. Освобожден 31 ребенок. Во Франции правящая партия президента Николя Саркози объявила о намерении проводить обещанную ей широкомасштабные реформы. Как заявила партия Саркози, она получила право приступить к реформам, выиграв парламентские выборы. Посольство Великобритании в Москве выясняет обстоятельства гибели 76-летней жительницы Новой Зеландии, британской подданной Памелы Крейн. 3 июня ее тело было найдено в лесу в Сергиево-Посадском районе. Предположительно, ее задушили.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Партия «Яблоко» 15-16 июня провела свой федеральный совет, на котором была утверждена ее предвыборная программа и выражено отношение к парламентским и президентским выборам. На совете лидер партии Григорий Явлинский презентовал программу. Первой проблемой и бедой России он назвал нынешнюю систему.
Это установление в России авторитарной, чиновничьей, клановой, олигархической системы, безответственной перед обществом и бесконтрольной, беспрецедентная, даже в условиях истории России, коррупция. Эта коррупция стала просто всеобъемлющей. Миф о том, что президент России боролся с олигархической системой или боролся с олигархами, развеян уже окончательно. Эта система не только не ликвидирована, она укрепилась.
Лидер «Яблока» предупредил, нынешняя система ведет Россию к отставанию. Это дорога в третий мир.
А сочетание авторитарной системы, сырьевой зависимости и бедности привело к одной из самых серьезных проблем нашей страны. Это опасность того социального разрыва, который сложился в России. Именно это является прологом к социальным и политическим кризисам. Такое положение вещей раньше или позже приведет страну к серьезным потрясениям. Отказ от реформирования государства, от создания современного государства, дважды приводил Россию к государственной катастрофе. Сегодня есть только одна альтернатива. Это создание современного государства, в котором есть два фундаментальных основания. Это государство демократическое, в котором существует разделение властей, в котором закон одинаков для всех, в котором защищены интересы и права меньшинства. Вторая сторона – это социальное государство, которое стремится создать равные возможности для всех своих граждан, равный старт в смысле предпринимательства, в смысле собственности, возможности ее получить, образование, защиты здоровья.
Изложив свое видение положительного идеала, Григорий Явлинский сформулировал ряд требований «Яблока». Это восстановление демократии, проведение свободных выборов, возвращение выборов губернаторов, выборы Совета Федерации, обеспечение парламентского контроля за правительством и всеми институтами государства. Также надо решить проблему прав собственности.
Со стороны государства заявить, что частная собственность, собственность в России является неприкосновенной. Это нужно сделать для того, чтобы еще и исправить все то, что случилось в ходе криминальной приватизации середины 90-х годов. Но это касается не только крупного капитала. Это касается мелких собственников, средних собственностей. Это касается практически всех граждан, тех, у кого это связано с земельными участками, с квартирами. Мы считаем, что государство должно наконец оформить свой долг перед гражданами, который сложился по результатам реформ 90-х годов, когда была инфляция 2600%. Или долг, который образовался в ходе крайне несправедливой криминальной приватизации. Огромная часть населения нашей страны так и не получила никакого доступа к экономической деятельности, к возможности кормить собственную семью и обеспечивать ей будущее. А прошло уже 15 лет. Нами предлагается специальный механизм создания компенсационного налога. Это целая система мер, которая должна раз и навсегда закрыть страницу криминальной приватизации в России. Мы сможем решить и задачу долгов отчасти. Это и компенсационные надбавки к зарплате и пенсиям, и государственные компенсационные бумаги, которые дают право на связанные и льготные кредиты для того, чтобы заниматься предпринимательством. Это права на земельные участки, потому что гражданин, который имеет свою квартиру, он имеет право еще и на часть земли, которая находится рядом с его домом. Мы хотим предоставить людям то, ради чего происходили реформы в 91 году. Гарантии собственности, гарантии будущего. Для нас очень важно, чтобы наконец в России прошла массовая народная приватизация.
Ряд конкретных идей, фонд старшего поколения, финансируемый за счет дивидендов госкомпании, или предложение компенсационного налога, эксперты назвали уходом влево на поле коммунистов и эсеров. Это мнение Григорий Явлинский отверг. Лидер Российской демократической партии «Яблоко» высказался о перспективах партии на думских выборах, но без особого оптимизма.
Мы знаем, какие трудности существуют у нас в смысле средств массовой информации. У нас снимают с выборов. Тогда, когда информационная блокада, разного рода провокации оказываются недостаточными эффективными. У карельской организации под руководством Василия Анатольевича Попова, который сегодня является признанным в Карелии лидером «Яблока», были реальные шансы поспорить с «Единой Россией». Рейтинги, которые были у «Яблока» в Петрозаводске, приближались к 25-28%, а к 20% по республике в целом. Потом эти рейтинги подтвердились, когда Василий Анатольевич принял участие в выборах мэра, он и получил 28%. Нас сняли на совершенно абсурдных основаниях, о которых до сих пор все даже стесняются говорить. И в Министерстве юстиции, и в Центризбиркоме, и в Верховном суде. Это было чисто телефонно-административное наглое решение, которое исходило от губернатора, от представителя президента в этом регионе, которое было поддержано в администрации президента. Но этого оказалось мало. В Петербурге через несколько месяцев по другим совсем уже основаниям история повторилась. Возникает вопрос, а тогда что мы делаем? В каких выборах мы участвуем? Мы очень серьезно обсуждали это на бюро. Бюро приняло решение, мы будем участвовать. Потому что мы считаем своим долгом представить миллионам наших избирателей, которых мы сохранили, всей стране, и, если хотите, всему миру, альтернативу.
Григорий Явлинский фактически впервые в жесткой, даже в агрессивной манере критиковал Кремль.
Мы должны быть максимально честны со своим избирателем. Честность означает, мы должны абсолютно внятно, четко и ясно говорить, что мы демократическая оппозиция. Мы против Путина, против его политики. И внешней, и внутренней. В такой стране с такими правилами жизни, с такими подходами к общественной жизни, в которых главное это случай и сила, а не закон и право, наш избиратель жить не хочет. Наш избиратель сделает все для того, чтобы в нашей стране изменились эти правила жизни. Эти правила жизни недостойны России, эти правила жизни недостойны европейской страны в 21 веке. Культивирование этих правил в стране является государственным преступлением, потому что это нарушение всех законов и нашей Конституции, и это пренебрежение к чаяниям и надеждам миллионов людей в стране.
Выступление Явлинского почти дословно совпало с резко оппозиционной речью Бориса Немцова на конференции СПС в Архангельске. Представитель Санкт-Петербургской организации «Яблоко» Борис Вишневский заявил.
Мне кажется, что линия «Яблоко» становится более отчетливой и более верной. Было жестко, явно и отчетливо заявлено, что мы против Путина, мы против его внутренней, его внешней политики, мы оппозиция действующей власти, и что в качестве первого шага было названо именно восстановление основ демократии. Без того, чтобы восстановить все эти демократические механизмы, которые были разрушены, едва только начав создаваться, мы не решим ни одной из тех задач, которые ставит перед собой партия.
Ни для кого не секрет, что партия «Яблоко» находится в интересном положении. При всем накале критики ее представители работают во власти. Григорий Явлинский оправдывал участие группы питерских яблочников в правительстве.
Наша партия должна учиться работать в современном правительстве. У нас там работает несколько десятков членов нашей партии. Очень хорошо, что они там работают.
Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Артемьев возглавляет Федеральную антимонопольную службу и, как утверждает, делает немало полезного. Артемьев заявил, что правительство России неоднородно.
Администрация президента и правительство неоднородны. Совершается много очень ошибок, и мы справедливо за это критикуем правительство и администрацию. Но, тем не менее, есть две вещи, в которых эти замечательные организации едины, как это ни покажется странным. Но сегодня я не знаю ни одного человека, ни в администрации президента, ни в правительстве, который хотел бы хоть в каком-то виде реставрации коммунистического прошлого. Второе, как это ни кажется странным, я не знаю ни одного человека в правительстве и администрации президента, кто хотел бы строить нерыночную экономику. Правда, понимание совершенно разное, что такое рыночная экономика. Да, это госкапитализм, это сверхмонополизм. глобализация сегодня по многим аспектам. Все это абсолютная правда. И все это нужно критиковать, с этим нужно серьезно бороться и предлагать альтернативные пути решения. Во всем остальном, мне кажется, что люди, которые составляют нашу власть, вообще говоря, очень противоречивые. Это люди совершенно разных взглядов, в том числе и в партии власти, которые с одинаковым успехом могут приглашать к принятию законопроектов, направленных на укрепление власти олигархии, и с таким же успехом рыночной свободы и поддержки малого бизнеса. И если, скажем, сегодня абсолютная власть принадлежит президенту, а это правда, если он не вмешивается, то это может быть топтанием на месте, потому что во многих случаях это будет движение сразу во все стороны. Значительная часть людей, с которыми нам удалось работать, представляют из себя людей, очень близких к нам по взглядам, людей, которые ориентированы на либеральную экономику. Хотя много и, конечно, людей, которые хотели бы у другого развития и другого пути.
Игорь Артемьев также отдал дань мифу о Владимире Путине, спасителе Отечества, своего рода Шарле де Голле.
Что у нас происходило в 90-х годах, после распада Советского Союза? Мы потеряли страну. И в этот момент, когда уже случилась такая напасть, когда уже руководство Татарстана объявило о том, что они набирают добровольцев для того, чтобы отправить в Чечню, для того, чтобы воевать против российской армии. Мы же все помним это еще, да? Мы не забыли об этом. У нас был президент в это время алкоголик, который все время болел. Для него были просто какой-то геронтологический музей. В чем феномен Путина? Мы должны признавать, что в это время появился молодой парень, не алкоголик, спортивный, да, он пришел из спецслужбы. Он сказал: я не позволю развалиться России. И он это не позволил. Мы можем сколько угодно критиковать его за все остальные дела, и правильно, наверное, это делать, но это-то мы не можем не заметить. То, что происходило в последние годы, очень напоминает мне то, о чем писал Де Голль во Франции. Может быть, я не знаю, может быть, читал эти книжки Путин и пытался в какой-то степени на это ориентироваться. Но ведь посмотрите, что происходило после войны. Британия, США и Россия одержали победу в тяжелейшей кровавой войне, и они должны были определить будущее переустройства мира. Франция, лежащая под ногами, которая была оккупирована в первые же месяцы войны, казалось бы, не могла принимать никакого участия в последующем разделе мира. Но тогда Де Голль повел себя беспрецедентно жестко, уперся в этой ситуации рогом в своем суверенитете. И он путем, с одной стороны, уговоров, с другой стороны, самых настоящих ссор с союзниками, на противоречиях, которые существовали между ними, он сделал так, что Франция после войны стала державой-победительницей. Конечно, опять вопрос в том, что вот эта идеологическая установка на такую своеобразную внешнюю политику и ее реализация — разные вещи. Установка, может быть, она и разумна. Но в результате реализации мы потеряли всех союзников по периметру России, практически, то есть бывших стран СНГ и Советского Союза, что совершенно ужасно. Мы, конечно, возвратили образ какого-то чудовища для очень многих демократических стран. Все это ужасно. Все это так. Все это правда. Но просто нужно понимать, что попытка-то делалась исходя из этих позиций. И во многом население сегодня живет еще в плену движения вот именно по этому пути.
Я спросил Игоря Артемьева, как он представляет свою роль в демократической партии «Яблоко».
Готов ли я участвовать в выборах в качестве кандидата? Считаю, что я должен исполнять свой долг там, где я сейчас есть. Что касается моей симпатии как гражданина, то скрывать свои симпатии я не собираюсь, когда моя партия пойдет на выборы. Конечно, моя симпатия является партией «Яблоко». Не представляю, что я вот уйду в отпуск специально, чтобы заниматься агитацией. Если мы работаем плохо, то это самая плохая агитация за нашу партию. Если мы работаем более-менее неплохо, то это самая лучшая агитация за нашу партию.
Вот Григорий Алексеевич сказал: мы против Путина, против его внутренней и внешней политики. Вы говорите: мы в правительстве делаем много хорошего. Избиратели просто подумают, что это шизофрения.
Нет, мир просто не черно-белый, он цветной, и все.
Один из интеллектуальных лидеров «Яблока», профессор Виктор Шенис, оправдывает линию на соучастие в правительстве.
Мы все-таки кое-чего добиваемся и в этой достаточно реакционной ситуации. Антимонопольная служба находится на некотором отдалении от основных политических министерств и выполняет, безусловно, полезные функции сама по себе. И нам необходимо иметь кадры людей, которые умеют управлять государством.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Во время дискуссии о перспективах развития России лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский дал мрачный прогноз.
Сценарий, который будет включать в себя изменение Конституции, это не обязательно произойдет до выборов. Но это уже практически обещано после выборов. Это будет такое изменение Конституции, из которой будет вычищено все, что связано с правами, свободами, гарантиями. Все те элементы, которые являются вообще фундаментом именно современного государства. Там будут решены вопросы продления сроков, будет повышение, безусловное повышение уровня авторитарности. Там будет закреплено отсутствие выборов губернаторов, вполне возможно, что и мэров. Похоже, что дело идет именно к этому. Ну, будут каких-нибудь там 3 срока по 7 лет. Мало не покажется никому. Надо понимать, что в стране не будет никаких гражданских партий. Просто не будет вообще. Скорее всего, не будет и настоящих гражданских организаций. Будут только фиктивные. как будут только государственные партии, обслуживающие интересы одного клана или одной группы, возглавляемой президентом. Это будет означать, что будет законодательно оформлена советская система в самом ее жестоком, алчном и, кстати говоря, исторически обреченном виде. Потому что в отличие от той советской системы, которая у нас была, это будет без всяких уже социальных гарантий вообще. Что это будет означать? Закончится целая эпоха. Это очень серьезный исторический перелом. Завершение эпохи – это время, требующее от политиков достоинства и мужества. Мы не можем потерять свое достоинство в этот переломный момент. В этом наше высшее предназначение. Не потерять наше достоинство. Потому что мы несем в себе идею уважения к человеку, к демократии и свободе. Потому что мы против Путина. Мы против изменения Конституции. Мы против продления сроков. Мы против беззакония. Мы против коррупции. Мы против лжи. Мы выступаем за справедливость, за свободу, за верховенство закона, за людей, за Россию, за нашу страну.
Вероятность подобного сценария Григорий Явлинский оценил в 50% и выше. Удивительно, но перед лицом такой опасности лидер «Яблока» не раз отказался от возможности коалиции. В то же время Григорий Явлинский не раз и не два констатировал: «Яблоко сейчас одно-одинешенько».
Мы ведь остались с вами одной теперь политической партией, которая сохранила возможность участвовать в выборах как оппозиционная партия, как демократическая оппозиционная партия. Нет больше демократических партий, у которых есть программы, и которые могут принять участие в выборах, и которые находятся в оппозиции к курсу президента.
Отказ от взаимодействия как с правыми, так и с другой Россией, по мнению экспертов, обрекает партию «Яблоко» на неизбежное поражение. Между тем, Григорий Явлинский в своей речи метал стрелы критики в неназванных, недостойных его партии союзников.
Для нас цель не оправдывает средства, потому что мы знаем, что это всегда приводит к прямо обратным результатам. Мы никогда не согласимся на силовые перевороты, на союзы с националистами, фашистами, ксенофобами.
Первый зампредседателя партии «Яблоко» Сергей Иваненко применил исторические аналогии.
Можем ли мы уходить в такую оппозицию и по сути, и по форме, такую же большевистскую, даже название это присутствует, которое предлагают некоторые деятели демократического лагеря? Я по-прежнему считаю людьми демократических взглядов, но считаю людьми крайне недальновидными и не понимающими того, чего они творят. На демократическом фланге произошел раскол на большевиков и меньшевиков.
Депутат Московской городской думы, зампред «Яблоко» Сергей Митрохин ударил по правым.
Что бы они ни говорили, в том числе и те, кто сегодня финансирует протестные движения, именно они привели к власти Путина. Благодаря их политике было построено полицейское государство в России.
Сергей Митрохин в резкой манере отмежевался от сторонников иного пути из коалиции «Другая Россия».
Обслуживают интересы так называемых опальных олигархов и содержатся на их финансирование. В свое время опальные олигархи хотели в этой роли получить нас. Они прямо обратились к нам и хотели нас купить. Мы их послали и заявили о том, что никогда не будем получать от них финансирование. После этого они создали другие структуры. Сейчас они обслуживают эту силу. И эта сила, конечно же, после того, как мы достаточно жестко с ней обошлись, не отказывается от планов уничтожения нас. А те, кто является их марионетками политическими, в том числе и публичными лидерами, не скрывают этого. И говорят об этом не только в личных разговорах с членами нашей партии, но и на своих публичных мероприятиях. На всех мероприятиях «Другой России» выступают люди, которые поносят «Яблоко», пытаются нанести ему политический ущерб. Они называют нас, например, предателями за то, что мы собираемся участвовать в выборах. Это люди, которые уже выдвинули несколько кандидатов.
Одним из наиболее ярких на «Яблочной конференции» оказалось выступление лидера карельской организации, главы Петрозаводского горсовета Василия Попова. Василий Попов считает главной бедой партии не внешнее воздействие. Он призывает не втягиваться в споры с другими демократами, а решать свои организационные проблемы.
Мы обсуждаем и осуждаем антинародный режим Путина, Единую Россию, СПС, коррупцию. Теперь появилась новая модная тема. Не жалко, что мы на это тратим время. Каспаров, нацболы. Очень много говорим о том, что в стране критическая ситуация. Вот-вот завтра полыхнет. Вот-вот чуть ли не оранжевая революция. Что наша партия оппозиционная. Что выборы нечестные. И, соответственно, как бы намекаем и сами себе говорим, понятно, что нам на выборах ничего не светит. А меня волнует, совершенно другие вопросы. Почему партия «Яблоко» теряет свой авторитет в глазах избирателей. Общественно активные, уважаемые граждане не хотят вступать в партию «Яблоко». Ни Путин, ни Каспаров волнует именно это. Вот я нахожу свой ответ на этот вопрос. Партия «Яблоко» парламентской партии осталась во всех смыслах. Партийное строительство о нем говорилось. Реально оно всегда оставалось второстепенным. Что может сделать партийная организация, когда информационный ресурс ограничен, финансовый ограничен, административный давит? Только серьезное партийное строительство, только серьезная работа на местах. Больше ничего противопоставить невозможно. Если в регионе есть многочисленный партийный актив, если есть известные политики, которые в партии «Яблоко», то тогда партия популярна, тогда с ней считается и власть, и бизнес на местах. И в эту партию в регионах вкладывают деньги без условий, чтобы она кому-то служила, а просто, чтобы она была важным фактором. Первое – это желание и политическая воля. Биться за избирателя – это очень непросто. На последних выборах Петрозаводский городской совет, где партия власти потерпела глобальное поражение, из 60 депутатов 4 депутата оказались представителями партии «Единая Россия». Это результат работы. Наши девочки по 25 лет, взрослые кандидаты, они совершили по 400 встреч. Когда ты 400 встреч на квартирах совершаешь с избирателями, тогда ты свои 600, 700, 800 голосов принесешь. И у нас результаты были 80% в округе.
На Федеральном совете партии «Яблоко» Григорий Явлинский провел специальную резолюцию, однозначно осуждающую другую Россию, как организацию, то ли отстаивающую интересы олигархии, то ли торящую дорогу к власти нацистам. Григорий Явлинский объявил о необходимости участия в парламентских и президентских выборах. Выступил против лишь лидер молодежного «Яблока» Илья Яшин.
Выборы можно использовать в качестве оппозиционной площадки. Конечно, в этом есть здравое зерно. Но для себя я принял решение. В парламентских выборах я не буду принимать участие в качестве кандидата. Противно участвовать в таких выборах.
Илья Яшин также призвал не вести никаких консультаций с администрацией президента. На это Григорий Явлинский ответил.
В кабинете президента Российской Федерации не сказал «нет» или там «не был». Он не знает, что такое независимость в политике. Вот пускай он туда зайдет, ему скажут что-то, а он скажет «нет» и уйдет оттуда. И вот тогда он поймет, что такое независимость. Потому что независимость, если просто не ходить куда-то, это не то, это не политика. Политик обязан разговаривать со всеми, но он должен оставаться самим собой, честным, открытым и принципиальным человеком. А это глупость, когда нас обвиняют. Я не имею в виду абсолютно Илью Валерьевича, что вот, мы там вас видели в таком месте, в другом месте, в каком-то месте. Да мы вас всех видели.
Руководитель «Яблока» провел свою линию и в вопросе единого кандидата демократов на президентских выборах. Он говорил, что решение об участии в выборах президента должно быть принято незамедлительно.
Это политическое решение о том, что мы участвуем. Дальше могут быть самые разные переговоры, самыми разными силами. Но просто партия не может войти в думские выборы, не отвечая на этот вопрос. Ну, а это невозможно. Потому что каждый второй человек у вас будет спрашивать, ну хорошо, а как вот с тем? Мы хотели решить этот вопрос, чтобы ни у кого не осталось никаких иллюзий. Президента Путина ни на какой там 5-й, 7-й, 27-й срок мы не поддерживаем. Мы говорим это вовремя, честно, чтобы к нам по этому вопросу даже не подходили. Вот не подходите к нам по этому вопросу. Мы уже все, мы свой выбор сделали.
Партактив все и решил. Были предложены две резолюции. Одна предлагала зафиксировать участие в выборах, другая рекомендовать съезду выдвинуть именно Явлинского. Поддержали вторую резолюцию. Кандидат в президенты Григорий Явлинский в кулуарах иронизировал над другими претендентами на престол.
Желательно, чтобы демократические силы объединял человек, который имеет какое-либо отношение к демократии. Виктор Владимирович очень симпатичный человек, я его очень давно знаю, но он просто ни к чему этому не имеет никакого отношения. Да и не хотел никогда, и сам не считал нужным. Он просто Виктор Владимирович Геращенко. Вот и все. Он совершенно из другой сферы. Ну, что касается Буковского, он человек весьма уважаемый. Человек такой легендарный. Но идет спор, гражданином России или нет. А устраивать из этого из всего совсем уже клоунад такой. Это же вещь-то серьезная. Это умышленная такая политика, направленная на снижение смысла этого вопроса. В принципе. Она просто демонстрирует, что вот ну, нету никого. Вот и есть только один Путин. И все. И больше ничего нет. Михаил Николаевич, мы знаем лучше всех. У нас были очень серьезные и большие разногласия. Мы требовали его отставки, когда он был
правительстве. Мы голосовали вотум недоверия Михаилу Михайловичу Касьянову. На сегодняшний день в нашей партии этот вопрос пока не обсуждался.
Отношения с нынешним формальным руководителем Союза правых сил Никитой Белых у Григория Явлинского сейчас на уровне «здрасте, до свидания». Яблочники не могут простить правым, что те, вопреки всякой логике и нарушая договоренности ради хороших отношений с Валентиной Матвиенко, выдвинули свой список в Петербурге. На мой вопрос, как Григорий Явлинский относится к тому, что лидер СПС Никита Белых заявил, что у партии не будет в 2008 году своего кандидата, и лично он, вопреки многим, в СПС готов поддержать Явлинского, лидер «Яблока» ответил.
Ну, это несерьезное заявление, потому что СПС поддержит Путина, а потому что СПС поддержит того, кого скажет поддержать истеблишмент Владимира Путина. Никита Юрьевич сказал вещь, которая просто, ну, она несерьезная. Несерьезная, потому что СПС не сможет поддержать никого, кроме того, на кого укажет президент.
Григорий Явлинский не удержался и на второй день конференции сообщил о том, что ранее просил держать в тайне. Он рассказал, что в начале своей политической карьеры Михаил Касьянов вел с ним переговоры о вступлении в «Яблоко» и даже о возможности лидерства в партии, но все погубил, неожиданно для партнеров, попытавшись купить Демпартию России. Выглядело это сообщение как демонстративный шаг, закрывающий возможности сотрудничества и с этой частью оппозиции. Федеральный совет «Яблоко» показал, что партия жива, интеллектуально отнюдь не немощна, способна критиковать власть и предлагать вполне реальный леволиберальный курс. Но, по мнению многих экспертов, Григорий Явлинский ведет сектантскую политику, отталкивая к радости Кремля другую Россию, отвергая взаимодействие с демократическим крылом СПС, которое неформально представляет Борис Немцов. Иногда кажется, что Григорий Явлинский ставит не на победу, а на выживание, превращая «Яблоко» не в массовую организацию, а в общество верных, укрывшихся от мира в тайных убежищах адептов, носителей истинного знания, которые должны пронести его в будущее через мрачные для России времена нового средневековья, пережитого Европой в 30-е годы. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». 25 июня в это же время вы услышите программу «Продолжительность жизни». Беседа с парижанином, переводчиком и писателем Никитой Кривошеиным. Продюсер Елена Колупаева, автор и ведущий Михаил Соколов.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Прекрасной, богатой страной. Ну вот единственная проблема в народе. Нас задурили, страшно задурили.
Вот я бы хотел через 20 лет видеть Россию, из которой не уезжают стоящие люди, в которой не сидят в тюрьмах стоящие люди, в которой не обсуждают тему «Россия только для русских».
Без дураков с хорошими дорогами.
Как в царское время, сильную. В России нужно все-таки нам хозяин.
Я хотел бы, чтобы у нас закон был над властью.
Ну, по-моему, такая же. Молодежь не любит работать, ни любви к отечеству, ни к старшему поколению нет. Только деньги, отдых.
Какая сейчас ворует, такая и будет. Ничего не изменится.
Я мама и бабушка. И мне бы хотелось, чтобы мои дети видели свет в конце тоннеля. Я его пока не вижу.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».